Итак, последний момент, о чем мы говорили, это о компонентах чтения или произнесения проповеди. Помните, да? Произнесение проповеди было связано с голосом, жестикуляцией, зрительный контакт, внешний вид, участие слушателей. Был полезный совет о голосе. И это очень важные моменты, на которые нужно обращать каждому проповеднику, не игнорировать, а обращать внимание. И когда мы говорим о составлении проповеди и потом о произнесении проповеди, каждый из вас должен быть заинтересован в росте, в развитии, в том, чтобы не останавливаться на достигнутом. В принципе, хороший проповедник – это тот, который постоянно учится проповедовать и никогда не останавливается. То есть, в принципе, вся предыдущая жизнь, предыдущий опыт и предыдущая практика – это платформа, на которой вы стоите, чтобы встать на следующую ступеньку в улучшении проповедования. То есть, наверное, надеюсь, вы не скажете в какой-то момент своей жизни, что вы уже все умеете, у вас все получается, и в том числе и в отношении проповеди. То есть мы постоянно должны расти, возрастать, не стоять на месте, улучшать ту или иную сферу, где мы можем это делать. Каждый проповедник должен уметь правильно оценивать себя. Часто собственное впечатление о своей проповеди отличается от впечатления слушателей. Поэтому вам важно периодически оценивать свои проповеди и их презентацию объективным способом. Нужно определить истинное положение дела служения. Вот здесь как раз и, братья, находится ваш успех проповедования. Кажется, ну что тут такого? Оценивать, объективная оценка, чтобы кто-то помог или со стороны. Дело в том, что многие проповедники, они остаются в таком статичном состоянии отсутствия роста, а еще того хуже, в регрессе. Причина тому не объективная оценка своего проповедования, не объективная оценка своего состояния, субъективная. То есть некоторые проповедники довольны, хотя на самом деле там есть что изменить. Так вот, братья, будьте более объективны, стремитесь к объективности, а не субъективности. Стремитесь, насколько это возможно, и пусть это будет не очень приятно вам, оценивать себя и потом продолжать работать над тем, что вы видите, требует улучшения. Для этого существует, или как этого достичь, аудиооценка. Несколько раз в год, слушая аудиозаписи своих проповедей. В принципе, это нормально. Это нормально, братья, записать. Я понимаю, что для некоторых свой голос неприятен в аудиоформате. То есть, когда вы слушаете себя, думаете, вообще какой-то другой посторонний человек проповедует. Ну, это такое свойство нашей природы. Вот. Но это полезно, послушать себя и заметить, что вы делаете не так. Вот. Я помню, я первый раз записал себя, ну, нас записывали на обучении в аудио и видео. Я просто ужаснулся, когда я послушал себя. Я удивился, почему меня не закидали камнями. И как меня вообще терпели, когда слушали мои проповеди. Но это такой, знаете, холодный душ, который помогает увидеть себя со стороны более объективно. Поэтому аудиооценка, видеооценка. Иногда записываю, просматриваю видео своей проповеди, чтобы сделать оценку самого себя. Видеооценка поможет вам не только услышать звук, который вы произносите, а манеру изложения, ваши жесты, отвлекающие, которые не помогают слушать проповедь. Вот. И это тоже очень хорошо. Смотря и слушая свою проповедь, проведи оценку по следующим категориям. Хорошо ли ты определил тему? Была ли ясная посылка? Легко ли было ее распознать? Представьте, вы пришли на служение, вот слушаете проповедь, у вас нету ни конспекта проповеди, ни плана проповеди. Вот вы воспринимаете проповедь на слух. Можно ли было там понять, где вы перешли к посылке? Насколько легко твои слушатели определили главные второстепенные составные части? Был ли виден переход к основной части проповеди? И было ли слышно название этих основных частей? То есть мы говорим с вами о главных пунктах. Является ли стиль твоей проповеди естественным увеличением твоего обычного разговорного стиля? Еще раз хочу вот такой совет дать по манере изложения. Просто понаблюдайте за собой, как вы ведете себя в более узком кругу с людьми, когда общаетесь, когда кому-то что-то объясняете, естественным образом. Вот это и есть ваш стиль для проповеди, только он должен быть расширен. То есть не нужно играть роль другого человека за кафедрой, потому что это похоже, как будто бы вы, как попугай, повторяете все. Можно, конечно, учиться определенным моментам у других проповедников, но все равно свой стиль вы сохраняете. Не ведите себя неестественно. Отражает ли твоя проповедь энтузиазм и энергию? Энтузиазм и энергию. Это тоже то, что подлежит оценке, когда вы будете слушать. По шкале оценки отлично, хорошо, посредственно, неудовлетворительно. Оцени. Что оцени? Осанку. Как ты стоишь? Сгорбился ты? Сутулишься? Может быть, как-то у тебя постоянно одна нога за другую, крестиком. Некоторые проповедники выходят за кафедру, раз ножки крестиком, а все это видно. Может быть, у вас есть жесты, привычка теребить свое обручальное кольцо, а вы этого даже не замечаете. Это тоже отвлекающий момент. У меня такая была привычка. Выражение лица. Может быть, у вас есть выражение лица, которое не соответствует тому содержимому проповеди, или то, что вы говорите. То, о чем вы говорите, оно должно быть гармоничным со стилем, с выражением лица. В принципе, я помню, да, мы давали такие советы некоторым братьям отследить выражение своего лица, потому что иногда за собой они этого не замечали, но было видно, что это лишнее, это отвлекающий момент. Зачем ты, брат, делаешь, поджимаешь губы, когда это неестественно, и так далее. Литературная грамотность. Здесь важный момент, как вы произносите слова, где вы ставите ударение. И здесь вообще непочатый край труда. Бывает, оцениваешь проповедь и выписываешь целый список слов, в которых брат сделал неправильное ударение. А некоторые слова он повторяет по несколько раз неправильно. Поэтому если в вашей церкви или в той группе, кому вы проповедуете, есть человек более-менее грамотный в русском языке, попросите, чтобы он, слушая проповедь, если это ему, конечно, не мешает, замечал ошибки в словах и в конце проповеди вам давал листочек такой, где на этом листочке было бы записано ваша, в кавычках, грамотность. Со временем это будет влиять на вас. Вы будете стараться делать правильное ударение, правильно произносить слова, убирать лишние слова, любимые слова, в кавычках, которые часто портят содержимое. Разнообразие уровня голоса. Тут для того, чтобы улучшить интенсивность, тембр, скорость, громкость голоса, для этого нужно уже заранее продумать, поработать над проповедью. То есть до того, как выйти за кафедру, посмотрите ваш конспект и подумайте над тем, где бы вы сделали ударение, в том числе голосом. Где бы вы сделали паузу? Где было бы это как раз к теме, к месту? Где бы вы сказали тихо? Где бы вы очень громко вы повысили бы голос? То есть и на этот предмет тоже нужно работать с конспектом. Я для себя делаю пометки в конспекте, когда я замечаю, что вот здесь такая тема, здесь вот такой спад, а вот здесь нужно ударить голосом, и я помечаю для себя в конспекте. Мне это помогает. Не знаю, как это может быть полезно для вас, но если вы заранее не будете думать об этом, конечно, в принципе, ваш естественный стиль проповеди, если вы сохраните естественность, то сама естественность будет говорить сама за себя. Но в то же время все равно нужно продумать некоторые моменты в стиле, в выражении, в жестах, в голосе, в скорости. Следующий пункт – это скорость речи, то, что подлежит оценке. Моя проблема была – это скорость речи. И мне регулярно об этом говорили люди, И сейчас я, в принципе, с этим борюсь. Но борюсь как? Я сейчас стал больше делать пауз. Раньше у меня вообще очень быстро говорил и боялся вставить паузу какую-либо. Сейчас я где-то сохраняю свой темп, но при этом я стараюсь разбавлять этот темп паузами. Скорость речи. И иногда даже мне приходилось писать на каждом листке: «Проверь скорость, не спеши, не гони». Потому что, когда я выходил за кафедру, я забывал об этом. Буквально за 5 минут я помнил до начала проповеди, что мне не нужно гнать никуда лошадей. Выходил за кафедру, и это просто улетало из моей головы. И тогда я начал писать себе прямо в конспекте: «Володя, не спеши». И когда я следующий лист доставал, опа, я сразу вспоминал: так, надо контролировать себя на предмет скорости речи. Делать паузы, говорить медленнее слова, отрываться от конспекта, и это будет помогать людям. То есть, братья, нужно в этих сферах работать. Подбор слов. Вот это тоже нужно оценивать. Уместный, информативный, в то же время понятный состав слов должен использоваться в проповеди. То есть, нужно, во-первых, расти в том, чтобы использовать разный словарный запас. Неплохо иногда говорить интересные, может быть, в каком-то смысле новые слова, но их не должно быть много в проповеди. Новое слово может быть для вас, но в принципе это разнообразит вашу речь. Наблюдайте за другими проповедниками, грамотными проповедниками, которые добавляют в свою речь хорошие русские слова, которые украшают речь. Не надо, конечно, загружать новыми или там такими умными словами, но иногда полезно немножечко поднять выше планку для вас и для слушателей. Вот, поэтому неплохо бы на это тоже обратить внимание. Когда вы оцените вот по этим сферам свое проповедование, на предмет осанки, жестов, выражений лица, интенсивности голоса, литературную грамотность, разнообразие уровня голоса, скорость речи, сделайте для себя вывод такой: какое одно изменение могло бы привнести существенное улучшение в моей проповеди? Не беритесь сразу все исправлять, не получится. Возьмите что-то одно. Вот если видите, у вас темп страдает или громкость монотонна, вы просто произносите монотонно, и вы не умеете повышать голос. Вы боитесь сказать громко, вы боитесь тихо произнести фразу. Вот обратите внимание на этот один элемент. Не старайтесь сразу все исправить. И на жест обратить внимание, и на то, чтобы смотреть на всех слушателей, и на, я не знаю, на ударение, и на темп. Что-то одно возьмите и отработайте это в вашей проповеди. Потому что все сразу у вас не получится сразу одновременно держать в контроле. Поэтому постепенно вы будете достигать цели. Вся работа по улучшению ораторских способностей должна проводиться между воскресеньями. Когда же ты взошел за кафедру, забудь все, кроме самой проповеди. Не нужно зацикливаться на себе. Мартин Луи-Джонс дает замечательное резюме относительно чтения проповеди. Что же он сказал? «Будь естественным, забудь о себе». Будь настолько поглощен своей миссией и осознанием присутствия Бога и славой, величием истины, проповедуемой тобой, что забудь о себе совершенно. Собственно, и я – злейший враг любого человека, а тем более проповедника. Единственный способ разобраться с собой – быть настолько поглощенным, охваченным славой своей миссии, что забыть о себе совершенно. Кажется, что звучит немножко противоречиво, да, то есть до этого мы говорим, что нужно контролировать себя, делать замечания себе, улучшать стиль. С другой стороны, Мартин Луи-Джонс говорит, когда выходишь за кафедру, вообще забудь о себе. И да, и нет, я соглашаюсь с ним в том смысле, я понимаю, о чем говорит Луи-Джонс. Он хочет помочь нам развить нашу естественность за кафедрой. Для этого, конечно же, нужно меньше думать, как себя вести, а больше быть поглощенным содержимым проповеди или слова. То есть слово должно настолько влиять на вас, вы настолько должны быть сосредоточены в вашей миссии, важностью передачи истины, чтобы все остальное ушло на второй план. Представьте, если вы выходите за кафедру и думаете только о том, как бы вам правильно себя вести. В принципе, вы становитесь в каком-то смысле артистом. Вы думаете больше не о содержании того, что вы говорите, не о миссии, не о проповеди, не о том, что вы рупор Божий, а вы думаете о том, как мне быть, как мне выглядеть хорошо, как мне вот правильно жест подать и так далее. Вот чтобы этого не было, работайте над этой сферой больше между воскресеньями. Продумывайте по ходу конспекта, где-то можно сделать пометки. Но когда вы ходите за кафедру, у вас должен быть акцент на том, о чем вы проповедуете. Пускай вас впечатляет слово, пускай у вас возгорится огонь проповедования. И тогда это станет все на свои места. С одной стороны, где-то подсознательно вы будете помнить, что у вас есть здесь неправильный момент, что вот здесь нужно исправить. Но основное – это ваше все существо, оно будет поглощено содержимым и будет естественно выражаться за кафедрой. Я пытаюсь вам эту идею передать, сложно это объяснить, но вы должны вот этот момент уловить. С одной стороны, контролировать, развивать, улучшать манеру, с другой стороны, это не должно стать самоцелью. Понимаете, братья? Самоцелью. Вы не артисты, вы проповедники. С одной стороны, вы должны замечать, где вы делаете неправильные моменты, как вы ведете себя, где вы могли бы лучше себя повести за кафедрой. С другой стороны, это не главное. Главное, вот, ваша миссия – это проповедь слова. Главное, чтобы было посвящено слово. Вы заметите со временем, что вы научитесь отслеживать свою манеру изложения уже по ходу проповедования. Если вы думаете о том, как лучше это сделать, я замечал за собой, что прямо в процессе проповедования, когда я допускал какие-то ляпы, и в том числе по манере изложения, я сразу для себя отмечал. Это происходит автоматически. Вот здесь ты маху дал, Володя. Вот здесь неоправданно затянутая пауза. А вот здесь почему ты ищешь, почему ты не отметил это в конспекте, почему ты 5 секунд затянул и сразу не нашел вот это высказывание. А здесь ты стал заикаться почему-то. Я для себя это отмечаю, но это меня не вышибает из колеи. Я не схожу с кафедры и не думаю, ну все, провалилось все. Нет, я просто делаю для себя пометки, я понимаю, ага, вот здесь я провалил, вот здесь я недостаточно жесты сделал, а здесь почему-то монотонно стал бубнить, а здесь я не посмотрел на людей, а нужно было, а вот здесь вот я не сделал акцент голосом. Я для себя это отмечаю, и потом это, то, что я отмечаю, оно помогает мне доработать мои недостатки. Поэтому, братья, вот такой подход нужно выработать у себя. С одной стороны, это не самоцель, это не главное. С другой стороны, это помощь, это второстепенный момент, который помогает вам донести истину до людей. Есть ли вопросы на этот счет? Ага. Это от этого ты никуда не денешься. То есть, вот я бы так сказал, если вы стоите перед выбором читать с листа хорошо подготовленную проповедь, в которую вы вложились в течение недели, или оставить конспект там, выйти и запинаться, но больше смотреть на людей, я выбираю все-таки читать с листа. Но даже читая с листа, братья, учитесь поднимать взор, учитесь поднимать свой взгляд, отрывать его, хотя бы на несколько секунд. Чем больше ваши глаза здесь, тем больше вы оторваны от аудитории, тем менее эффективно влияет слово. Конечно, слово само по себе влияет, и так вы можете просто MP3 включить и слушать, да? Но здесь момент особенный, особенный момент контакта вестника с тем, кому он возвещает. Поэтому вначале начните, научитесь составлять грамотно конспект проповеди и достаточно внятно его произносить. И, наверное, первое время больше и больше вы будете, ваши глаза будут здесь. Но при этом вы ловите себя на мысли, что вы не можете долго как бы сказать, брать кредит внимания людей. То есть, когда вы вот постоянно здесь, вы знаете, что нужно вам оторвать взгляд, нужно остановиться, нужно посмотреть на людей, и потом опять вернуться, опять прочитать, опять поднять взгляд. Но со временем у вас будет прогресс в этом. Нужно просто практика. Так вот, после того, как вы отпроповедовали, скажем так, вы отработали конспект, вы вышли за кафедру, вы естественно произнесли проповедь. После проповеди береги свое сердце. Это есть у вас в ваших конспектах. Береги свое сердце. Сказав проповедь, доверь Святому Духу исполнять его работу. В Исаии написано, итак, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. То есть, в конечном итоге, братья, как бы я и не убеждал вас в том, что важен стиль, важна форма конспекта, важно все объяснить, все равно в конечном итоге последнее слово за Богом. То есть Бог берет наше немощное слово, нашу немощную подготовку, и Он, конечно же, действует Духом Святым по возрождению, по взращиванию людей в церкви. То есть, если есть успех, это только потому, что Бог по милости использовал вашу проповедь. Если нет успеха, знайте, что вам нужно много-много работать. Проблема не в Боге, а в вас. Если есть успех, это не от вас успех, а успех от Бога. Не путай свои чувства о проповеди с ее эффективностью. Вот здесь есть вот такая ошибка – полагаться на свои чувства, на свое впечатление. После того, как ты сойдешь с кафедры, ты можешь заключить, что она прошла хорошо, так себе или плохо. Проблема в том, что наши впечатления могут быть абсолютно неверны. Иногда суперпроповедь, как нам кажется, будет иметь мало эффекта. А то, что нам абсолютно не понравилось, принесет сильнейший духовный плод. Наверное, кто-то из вас уже это испытал. В моей жизни такое было и не раз. Думаешь, ну вот это ты сказал, вот эта проповедь была. Потом, когда служение закончилось, люди как будто бы и не слушали проповедь. Никаких реакций, никто даже просто не подойдет, там, не похлопает по плечу, к примеру, да, не ободрит и так далее. А были такие моменты, когда ты сходишь с кафедры и думаешь, ну вообще завалил, ну вот как вообще ты мог так проповедовать ужасно? И люди подходят и благодарят. То есть ваши чувства, ваши впечатления, ваши проповеди обманчивы порой. И не полагайтесь на то, что вы чувствуете, впечатлены ли вы своей проповедью или нет. На это не полагайтесь, потому что Бог как раз Он может использовать немощную проповедь более эффективно для достижения цели, чем какую-то там суперпроизнесенную проповедь. Вот. То есть в этом плане будьте, я бы так сказал, спокойней и полагайтесь на Бога. Учись у тех, кто предлагает конструктивный совет и даже критику. В критике практически всегда есть доля истины. Братья, вот будут такие люди, а может быть они есть, которые не прочь постоянно вас покритиковать. Вот этих людей уважайте и любите. Не потому, что нужно с ними наладить отношения, а то они еще больше вас будут критиковать. А потому что даже в самой, я бы сказал, где-то нездравой критике есть какая-то доля драгоценных советов, которые помогут стать вам лучше. То есть, в принципе, те критиканы, те люди, которые постоянно замечают что-то нехорошее в вашей проповеди, это лучшие ваши друзья, в том смысле, что через них Бог хочет улучшить ваше проповедование. Поэтому не хмурьтесь, не избегайте этих людей. Умейте выслушать, просите у Бога достаточно смирения, чтобы выслушать все, не защищать себя и уметь сделать выводы на основании того, что вы услышали. У меня так было не раз, когда, с одной стороны, я учил других проповедовать. В церкви находился брат, который ничего не понимал в гомилетике, ничего не понимал в подходе к проповедованию. И он подходил ко мне после служения, после проповеди и, можно сказать, отчитывал меня. И мне нужно было, смиряясь, выслушивать его, делать выводы и дальше проповедовать. Это хорошо, братья, если есть люди, которые могут вам давать советы и где-то даже критиковать. Поэтому не превозносись, посмотрите четвертый пункт, если тебя будут хвалить слушатели. То есть будут те, которые будут хвалить также. Не только критика, не только какие-то недостатки будут подмечать, будут хвалить. Чтобы вот не превозноситься, не возгордиться в связи с этим, есть вот здесь список хороший. Какие дары или способности у нас есть, которые не были нам даны и не для назидания тела? Вспомните эту истину из послания к Коринфянам. Истина о том, что все, что у нас есть, это в принципе не наша заслуга. Это Божий дар. Но мы почему-то начинаем в какой-то момент думать, что это наша заслуга. Что ты хвалишься, как будто бы ты это не получил. Иными словами, ты это получил, и ты этим начинаешь хвалиться, как будто бы ты этого не получал от Бога, как будто это ты сам в себе произвел этот дар. На самом деле нет. А ваш успех, братья, это только потому, что Бог по милости своей дал вам уникальный этот дар, и этим хочет одарить церковь через вас. Так вот, когда у вас будет успех и получаться, просто помните, что он с таким же... Бог также мог этот дар дать любому другому брату. Но Он решил дать его вам. Не потому, что вы лучше или хуже, а просто Бог так решил распределить дары в церкви. Поэтому просто радуйтесь, воздавайте славу Богу, смиряйте себя и понимайте, что вы просто глиняный горшок. Самая главная оценка нашей проповеди дается Богом, не людьми. Я могу обмануть слушателей, если недостаточно усилий и времени потрачено на подготовку, но Бог все видит. Бывают такие моменты, когда вы можете мало уделить времени, но вроде бы проповедь получилась. Ну, где-то там с комментариев вытащили побольше информации и так далее. Бог видит ваше усердие и подготовку. Сколько времени вы уделили подготовке. Он вас оценит в конечном итоге, не люди. Я доволен только лишь тогда, когда знаю, что я наилучшим образом употреблял дары, которыми меня наделил Господь, чтобы понять текст и представил истину ясно и с энтузиазмом. Иоанн Златоуст, который жил в IV веке, один из ведущих проповедников ранней церкви, однажды сказал: «Ты хвалишь меня за сказанное мною, ты принимаешь мое увещание с рукоплесканиями, покажи свое согласие в послушании, вот такую похвалу я ищу». То есть, можно сказать, у этого великого проповедника была одна важная цель, или можно сказать, был способ, как он оценивал свое проповедование. Способ, как он оценивал свое проповедование, это насколько его проповедь отразилась в практике жизни людей. Насколько ваши проповеди меняют жизни людей. Это и есть истинная похвала. Видите ли вы, как люди возрастают в Боге вашей церкви? Видите ли вы, как их освящение действует? Как они все более и более уподобляются Христу? Видите ли в вашей церкви, как молодежь начинает больше уважать пожилых, как молодежь стремится к святости? Видите ли вы мужей, которые в полном смысле слова становятся лидерами в семьях? Видите ли вы жен, которые смиренные, скромные, которые готовы служить, помогать своим мужьям, воспитывают детей в учении Господнем? Вот это и есть истинная оценка вашего регулярного проповедования. Если в церкви есть много людей, которые восхищаются проповедью, очень умные, они могут давать, понимать, там, где посылка, какие главные идеи, они могут даже с помощью экзегетических принципов, герметических принципов разобрать текст, но при этом их жизнь не меняется, значит, ваша проповедь, она не достигает цели. Лучшая оценка нашей проповеди – это измененная жизнь людей. Давайте коротко повторим. Экзегеза. В принципе, это то, о чем мы с вами мало говорили. Это то, от чего мы отталкиваемся, когда начинаем говорить об экспозиции. Экзегеза помогает вам. Что такое экзегетика? Экзегетика – это применение герменевтических принципов, когда вы работаете с текстом при составлении или при толковании текста. Экзегеза – это процесс, когда вы с помощью определенных законов, с помощью определенных классических принципов толкования текста толкуете этот текст. И вот чтобы экзегеза осуществилась, вам нужно определить, во-первых, границы отрывка. Вообще, я не люблю слово «отрывок». Такой смысл, как будто взяли что-то и оторвали. Лучше сказать, определить границы смысловой единицы текста. То есть, ваша задача, когда вы решили проповедовать на тот или иной текст, суметь определить, где начинается идея и где она заканчивается, смысловая идея. Есть ошибка, когда люди выходят за кафедру, они разрывают текст на части. То есть идет, идея-то идет дальше, а они буквально рвут даже в середине предложения текст и выходят проповедовать за кафедру. Там есть продолжение идеи, но они это не хотят учитывать и уже проповедуют на этот текст. Нет, надо постараться понять, где начинается главная мысль, где начинается абзац, где он заканчивается. Для этого помогает хорошо, например, если вы хотите в Новом Завете определить границы текста, перевод епископа Кассиана, Новый Завет, там в форме абзацев изложен текст, новозаветный текст. И вот вы взяли этот перевод епископа Кассиана, и вы видите, вот начинается абзац, вот заканчивается. Это ваша смысловая единица. Также учебная Библия МакАртура помогает увидеть эти абзацы. Итак, определили границы текста. Хорошо, дальше идем. Изучайте контекст. Смотрите, как этот текст, который вы решили проповедовать, соотносится с предыдущими текстами и ближайшим текстом, и с последующими. Где этот текст находится, в какой книге, какая главная цель того или иного послания, как этот текст помогает достичь этой цели, которую преследует апостол Павел. Изучайте контекст. Дальше определяйте тему. Помните, мы вначале с вами смотрели этот переход от экзегезы к гомилетике, да? Вот определяете тему. Когда вы вникаете в текст, когда вы изучаете контекст, когда вы пропитываетесь словом, со временем этот текст начинает буквально расцветать, выцветать у вас на глазах. Ну, с чем это можно сравнить? Кто-либо из вас в прошлом занимался фотографиями, не так, как сейчас фотографируют. Раз, и уже снимок готов. А была пленка, она засвечивалась, потом нужно было ее проявить. Потом нужен был фотоувеличитель, и вы должны были в темной комнате сидеть, ложили фотобумагу и через фотоувеличитель высвечивали, значит, этот негатив. И потом на эту фотобумагу попадал этот свет, и определенное время вы должны были делать эту засветку. Потом вы ложили в проявитель, потом промывали, потом закрепитель, чтобы это не засветилась фотография. То есть вот самый важный момент, когда вы ложите эту фотографию или эту фотобумагу под фотоувеличитель, который проецировал фотографию на эту фотобумагу. Буквально 2-3 секунды, 4 секунды, потом вы ложите в проявитель, и на ваших глазах эта белая бумага становится фотографией, то есть начинает проявляться лица, все, что вы сфотографировали на глазах. Очень интересно это наблюдать. Все вокруг в красном свете, но при этом вы видите, как фотография появляется у вас на глазах. Вот проявление этой фотографии на глазах – это что-то, связанное с определением темы. Я бы сказал, проявление темы. Как это происходит? Вот вы читаете текст, читаете этот выбранный абзац, вы читаете, изучаете, вы до конца не понимаете, что же хотел сказать автор. Вы начинаете замечать лексические детали, вы начинаете замечать связи слов, вы обращаете внимание на союзы, на главные, на второстепенные, вы начинаете замечать основной акцент, на который делает ударение автор. И со временем, чем чаще вы читаете текст, чем больше вы о нем думаете, чем больше вы изучаете контекст, со временем раз, и текст расцветает. Вы начинаете видеть главную идею текста. Вы начинаете видеть, вот он какой сюжет. Вот они главные герои. Вот к чему ведет апостол Павел. Вот что хочет сказать Иоанн здесь. Да, несомненно, это главная тема, это главная идея текста. Все, когда вы поняли главную тему, это будет определять главную посылку или посылку вашей проповеди. Понимаете, братья, о чем я говорю? Это все с экзегезой. Синтаксический анализ, блочная или блоковая схема, это поможет вам уже конкретнее определить пункты в дальнейшем вашей проповеди. То есть, если есть анализ, есть блочная схема с отступами, о которой Андрей говорил, это потом станет основанием для деления вашей проповеди. То есть, те пункты, которые вы выделили из текста, эти же пункты станут пунктами вашей проповеди. Изучение исторического контекста. Это помогает... То есть, история сама, она помогает уже наполнить пункты информации. То есть, когда вы знаете, где это происходило, в каких обстоятельствах это происходило. Анализ ключевых слов очень важен. Я уже это упоминал, когда вы находите эти главные слова и пытаетесь понять их. Если у вас есть словарь, вы более-менее разбираетесь в языке оригинала, это тоже помогает увидеть образы, увидеть нагрузку лексическую. Изучение богословского контекста, какая доктрина здесь, о чем говорит Павел, о чем говорит Иоанн, о чем говорит Петр, какой доктрины он касается. Неплохо бы эту доктрину посмотреть в учебниках богословских, в систематическом богословии, как эта доктрина развивается в Писании, как она начинает развиваться из Ветхого в Новый Завет. Если вы хотите глубоко проповедовать, вам нужно будет использовать богословскую литературу и увидеть в этой точке, какую точку богословия развивает этот или иной текст. Чтение комментариев. Вот очень важный момент, когда вы толкуете тексты, это еще, можно сказать, не подготовка конспекта проповеди. Мы не говорим о проповеди, мы говорим пока с вами о толковании. Так вот, комментарии лучше читать не в начале, а в конце, позже. То есть, если вы будете начинать с комментариев, то, в принципе, вы... отучите себя от того, чтобы самостоятельно изучать текст проповеди и самостоятельно приходить к определенным выводам. Вы приучите себя зависеть от мнения других. Вот комментарии вот к этому могут вас привести. Вы будете зависеть от мнения других людей, и вы будете бояться делать самостоятельно выводы. Вы будете проповедовать идеи других. Поэтому постарайтесь чтение комментариев, чтение другой литературы оставить на более поздний момент подготовки проповеди. Вот когда вы изучили текст, когда вы вникли в контекст, когда вы увидели главную идею, когда вы поработали над словами, вот потом уже, когда у вас уже есть схема и так далее, когда вы уже отработали, как вы будете примерно излагать эту истину, вот потом уже будет неплохо обогатить ту информацию, которая уже у вас есть, информацию взяв у других из комментариев. И еще комментарии нужны для того, чтобы проверить себя. А не нагородил я что-нибудь здесь? Когда я выйду за кафедру, а может быть я что-то скажу, что-то новое, что до этого 2000 лет назад народ Божий не знал. Обычно такое не бывает, братья. Обычно мы проповедуем, в принципе, то, что уже Бог открыл Духом Святым, другим верным служителям Слова Божьего. Поэтому не будьте настолько оригинальным, чтобы проповедовать всегда что-то новое, о чем до этого никто и не догадывался даже, смотря на этот текст. Проверяйте себя с помощью здравых комментариев. Чтение комментариев. Ну, размышление над текстом. Это бы я поставил пораньше. Размышление над отрывком, над текстом. Это как раз и происходит, когда вы изучаете контекст, определяете тему, вы размышляете. Потом уже вы переходите к экспозиционной проповеди. Вот это все было экзегеза. Это можно сказать, до этого, до экспозиционной проповеди, это все, что находится слева от вас. Вот вы работаете. А теперь вот все, что вы наработали, вам нужно перевести в экспозиционную проповедь. И вот тема, она становится главной посылкой проповеди. Ту тему, которую вы нашли, это главная посылка проповеди. План текста, который вы определили с помощью отступов и диаграммы, становится планом проповеди. Основная часть – это ваш контекст, это смысл, лексический смысл слов, синтаксический смысл, синтаксис предложения, это акценты, главные второстепенные предложения. Контекст – это богословие, это все входит в основную часть. Понимаете, откуда вы берете информацию, братья? В объяснение, например. Объяснение откуда вы берете? Откуда вы будете брать объяснение в проповеди? Вот в основном пункте. Я имею в виду из экзегезы. Что там? Какая часть экзегезы? Контекст, хорошо, принимаю. Еще. Лексический анализ. История. Синтаксис, соглашусь. Понимаете, да, братья? Хотя синтаксис, он влияет на план проповеди, да? Потому что это взаимосвязь слов. Но также взаимосвязь слов показывает, помогает объяснение. Аргументация. Это, в принципе, то же самое, тоже из этих же источников вы можете аргументировать. Помните, мы говорили, мы аргументируем с помощью Слова Божьего, с помощью значения слов, с помощью логики, помните? И еще аргументация откуда? Запомнили вы или нет? Из истории, точнее, точно, другие авторитетные источники. Вот это правильно. Когда вы берете не только сам текст, которым вы аргументируете, не только логику, но и авторитетное заявление других людей по поводу той или иной доктрины или той истины, которую вы доказываете. Иллюстрация. Откуда это? Из самого текста, опять же. Все из Библии, смотрите, да? Но не только. Откуда вам нравится брать иллюстрации? Братья, кто-то уже же проповедует? Из личного опыта. Еще. Откуда, брат, ты берешь иллюстрацию? Да, из книги какой-нибудь, то есть читаешь книги, новости. Пускай у вас будет какой-то хороший сайт, который вы найдете в интернете, где есть много свежих новостей, постоянно обновляются. Время от времени его просматриваете, что-то интересное копируете и вставляете в ваш файл новости. У меня есть такой файл новости, я туда постоянно свежие новости ставлю. И они запоминаются у меня. И когда есть что-то, что связано с этими новостями, интересно, я возвращаюсь в этот файл, беру оттуда, копирую, что-то так корректирую. И вот у меня уже есть иллюстрация. Газеты, ну, это то же самое, что вы читаете в интернете. Можно газеты читать тоже, конечно, аккуратно, не всякую ерунду. Но новостной режим помогает. И применение. Применение, опять же, из текста, из личной жизни, из нужды, но это все равно должно соответствовать тексту Писания. С позиционной проповедью. Итак, главная посылка, план проповеди, основная часть, логические связи между частями проповеди. Это что? Как это еще называется? Логические связи? Да, это переходные предложения между основными пунктами. Написание введения и заключения. Почему оно здесь находится? Почему не в начале, брат? Почему мы не в начале говорим о введении и заключении? Ты вот начнешь подготовку к проповеди с чего? Подготовишь, наверное, введение, да? А потом уже будешь работать над основной частью проповеди. План. Да. Потом уже. То есть, когда ты достаточно времени проведешь в тексте, с содержанием поработаешь, поймешь главную идею, тогда ты готов уже писать введение. А почему так? Да, но какая цель введения? Подготовить людей к слушанию, а точнее? Да, подвести к теме. Ну, я бы так сказал, к посылке, братья. То есть введение должно подвести к посылке. А как ты введение составишь, если для тебя еще не ясна посылка? Вот почему мы введение готовим после того, как уже сформулирована посылка. Основные пункты, более-менее, ты уже содержание понимаешь. Ты понимаешь, о чем ты будешь проповедовать. Вот теперь ты готов подготовить введение, которое подведет к тому, о чем ты будешь говорить и проповедовать. Понимаете, братья? То есть введение составляется позже, когда вы поняли главную, когда вам понятна главная мысль. Когда понятна вам главная мысль.